Павел Дальнобойщик, известный видеоблогер, который проживает в Соединенных Штатах Америки, даже гражданин этой страны, насколько мне известно. Но его жизнь, конечно, была в свое время связана очень сильно с Украиной, конкретно с Донбассом, с городом Мариуполь, где Павел проживал 8 лет, да?
9
лет.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Но вот недавно, на днях, вернулся с Донбасса, и впервые, да, насколько я знаю, с тех пор, как началась война, впервые удалось его посетить.
Нет, не совсем так. Впервые удалось побыть непосредственно на передке, как говорится. А на Донбассе я бываю часто.
Я имела в виду как раз зону боевых действий, да, где, в общем-то, сейчас украинские военные находятся, да, и непосредственно операция Объединенных сил.
Да, ну, там же идут подразделения на зеленую, желтую и красную зону, то я был на желтой.
Была ли проблема, сложности какие-то вообще с доступом в эту зону?
Дело в том, что поездка была заранее согласована и организована. Кстати, организация прошла на высшем уровне, и всех, кто вовлечен в организацию, я хочу поблагодарить за это. И все прошло без сучка и задоринки. По определенным причинам я не хочу называть имена, но это, в принципе, не важно. Но всех, кто вовлечен в это, большое спасибо.
Сколько ты там пробыл?
Получается, 3 дня.
3 дня.
Да.
И, конечно же, хочется узнать о впечатлениях вообще, что удалось увидеть, с кем удалось пообщаться, и насколько изменился Донбасс с того момента, когда ты там был последний раз.
Ну, скажем так, мы проехали порядка 500, даже больше километров вот по этой желтой зоне. Были в многих подразделениях, в разных частях, но что меня больше всего впечатлило, потому что там разные были, долго рассказывать это не успеем. Я хочу остановиться на силах специальных операций, ССО или спецназе, как угодно назвать, потому что это то, что меня больше всего впечатлило и о чем я хочу рассказать.
То есть военные спецназовцы?
Да. Я видел много чего, но я не все могу рассказывать, потому что есть такое понятие, как военная тайна. Но если в целом, то украинская армия в целом и силы ССО в частности, это совершенно другие силы, чем те, которые были в 2014 году. То есть люди, которые сейчас хотят повоевать против Украины, им эта война обойдется гораздо-гораздо дороже, чем было пару лет назад, или 3 года назад, или 4.
А на основании чего ты делаешь такие выводы?
Я видел тренировки. Я видел, что из себя представляют бойцы, видел их технологии, как они тренируются, что они умеют делать. Я общался с разного рода командирами, с рядовыми бойцами, видел вооружение. Ну, я делаю вывод, что наша армия сейчас преобразилась очень сильно. Я могу высказать свое далеко не экспертное мнение, мнение американского дальнобойщика. Вот, что украинская армия — это одна из лучших армий в Европе. Более того, я знаю из разных источников, что представители войск НАТО сейчас учатся у украинской армии многим вещам. Потому что украинские военные, наверное, единственные в мире, кто имеет успешный опыт боевых действий с Россией. Таких масштабных боевых действий, которые были бы там в другой стране, ну, никто не может. Грузия, там было всего несколько дней, больше никто не имеет. Чечня, ну, это не независимая, к сожалению, страна на сегодняшний день, а вот именно на уровне межгосударственного конфликта Украина — это единственная страна, которая воюет и очень успешно воюет с Россией.
Тебе удалось записать интервью, видеоинтервью с бойцами, украинскими военными. Что тебя интересовало? Вот о чем их расспрашивал? И насколько они сейчас мотивированы там находиться? Я знаю, ты об этом тоже спрашивал.
Ну, интервью можно посмотреть у меня на YouTube-канале. Там много просмотров, было интересно. Я не хочу повторяться, потому что это были парни, которые, рискуя очень многим, хотя они были в балаклавах и так дальше, но тем не менее, они рассказали, поделились своими персональными впечатлениями, ответили на вопросы. Но из того, что я видел помимо интервью, как бы в дополнение к этому интервью, то Например, меня впечатлило очень сильно отношение между командирами, между даже очень высокими командирами, и рядовыми. То есть они сидят в одной столовой, кушают одну и ту же еду за общим столом. И если бы не знаки различия, которые там можно, присмотревшись, увидеть, что там сидит подполковник, или майор, или полковник, и рядовой, или там сержант какой-нибудь, то можно сделать вывод, что это сидят просто бойцы. Это семья, то есть это не... Хотя субординация, хотя понятно, что там дисциплина, все такое. Но это семейность какая-то. Вот мне это очень понравилось, потому что когда я служил, то у нас такого не было. Солдаты отдельно, прапорщики отдельно, офицеры отдельно, генералы отдельно. Здесь все общее. И когда солдаты говорят, что мы со своим командиром готовы и в огонь, и в воду, и это не на камеру, это не в интервью, это просто вот в таком бытовом разговоре, это дорогого стоит. Вопросов было много, но не все их можно озвучивать, и вопросы.
Ну, из тех, что можно, конечно же.
Да, я спрашивал мотивацию, почему, например, солдаты, вот были парни очень молодые, там, я не буду говорить точно, сколько им лет, но от 20 до 25 лет. Молодые парни. Я интересовался, вот почему вы тратите свою жизнь здесь, в окопах, на передке, ходите в разведку, занимаетесь выполнением очень сложных боевых задач, очень сложных. Они говорят, что если не мы, то кто? Потому что есть страна, которую надо защищать. И в том числе благодаря им, хотя не только силам специальных операций, а всей украинской армии, мы сегодня в Киеве, или в Ужгороде, или в Черкасах, или в Запорожье имеем мирное небо над головой. Если бы не они, то вот этот вот русский мир был бы уже гораздо дальше, чем он есть сейчас.
А что тебе было интересно вообще в этой поездке? Вот сама идея, когда появилась, что хотелось узнать?
Меня пригласили блогеры и журналисты. Это была коллективная поездка, там нас 3 человека было. И, естественно, мне как гражданину Америки, который живет в США в совершенно других условиях, одно дело говорить о вещах, которых ты не видел, а другое дело посмотреть и пощупать это, как называется, как говорится. Потому что сложно рассуждать о вкусе апельсина, если ты его никогда не кушал. Я хотел по ряду причин поехать туда, пообщаться с бойцами, потому что, ну, во-первых, мне пишут очень много подписчиков оттуда, я не знаю почему, но мой канал популярный, в том числе и у военных. И они смотрят с удовольствием, и поехать как бы обратную связь устроить. Ну, там было такое, что выходят, о, дальнобойщик приехал. Круто. А это ты живой? Ты что, с Америки приехал? Такие вопросы задавали.
То есть узнавали даже?
Ну, да. И были бойцы, которые узнавали. Вот. Ну, и гражданские. Мы прошлись по улицам донбасских городов, например, по Краматорску.
Вот, кстати, хотела спросить, да, общались ли с жителями этих городов?
Да, мы общались, сейчас воды.
Да, да. Очень интересно просто узнать впечатление и от общения с военными, и точно так же впечатление от общения с мирными гражданами.
Я, честно говоря, опасался общения с мирными гражданами, потому что, насмотревшись новостей, наслушавшись разных страстей, я думал, что там что-то страшное.
Но здесь можно ведь поспорить, потому что, по крайней мере, вот из общения, например, с людьми, которые ездят много на Донбасс, это причем могут быть даже просто артисты или журналисты, они рассказывают наоборот о том, что сейчас этот регион, ну, чуть ли не самый патриотичный.
Да, так вот я говорю о своих впечатлениях до поездки. Когда я смотрел новости, там рассказывали кто-то что-то, ну, что Краматорск, там Славянск были такие пророссийские города, Путин в виде войска. Я вот ожидал этого, что там каратели пришли, захватили их, но они сидят и мечтают, когда ж вернется Путин, когда вернется Россия. Я не встретил ни одного человека, который был бы пророссийским. Может быть, я не всех видел, там, ну, несколько часов мы ходили по улицам. Я опросил, ну, я думаю, что несколько десятков человек, там, задавал вопросы, сделал репортаж об этом. Я не услышал ни одной пророссийской позиции, ни у кого. Более того, более патриотичных людей, чем в Краматорске, я в Киеве не встречал, и в других городах Украины я не встречал. Я думаю, что это по одной простой причине. Люди вкусили, что есть русский мир, поняли, что такое Россия, что такое мыши-братья, что такое освободители. У них есть с чем сравнить. Вот люди, которые живут на неоккупированных территориях, особенно далеко от боевых действий, они как-то с прохладцей относятся. Ну, подумаешь, это не моя война, говорят. Там где-то кто-то стреляет, где-то чего-то происходит. Краматорчане не такие, жители Славянска не такие, других населенных пунктов они совершенно другие. Они понимают, что если, не дай бог, это все вернется, то вернутся очень большие проблемы для них лично. Ну и то, что впечатлило в общем, это, скажем, как украинская власть вкладывает туда деньги. Например, мы ездили, видели много дорог, которые ремонтируются. Ездили уже по отремонтированным дорогам. То есть там недалеко война, ну, по прямой там 50 километров. А мы едем, шикарная дорога на уровне Европы или Америки, свежая, свежесделанная там. Пусть она не магистраль, там не Interstate Road, но такая локального значения, как в Америке.
Ну, будем надеяться, что реформа децентрализации, о которой мы тоже много говорим, тоже дает свои плоды.
Да, то есть это говорит о чем? Что Донбасс никто не собирается сливать, отказываться от него, туда вкладываются деньги, Украина там навсегда, и те территории, которые сегодня оккупированы, они со временем будут освобождены.
У нас есть сейчас звонок телефонный, мы можем сейчас услышать вопрос от нашего слушателя или слушательницы. Пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте, меня зовут Сергей, я сам с Макеевки.
Так.
Я там вот переживаю вот за хлопцев, которые воюют в зоне вот этого. И чтобы они освободили Макеевку, Донецк и так далее, и так далее.
Вы по-прежнему в Макеевке?
Да.
Спасибо вам за ваш звонок.
Да, спасибо.
Спасибо, что слушаете.
Спасибо за звонок. Я вас прекрасно понимаю, потому что я категорически не согласен с мнением некоторых ура-патриотов в вышиванках, которые, размовляючи щирою украинской мовою, несут чушь несусветную, что там все на Донбассе сепаратисты, все враги. Там есть определенный небольшой процент людей, мыслящих так. Но очень многие люди, вот как человек, который позвонил, они чувствуют себя в оккупации. Они чувствуют себя в заложниках вот этих вот бандформирований, террористов, которые просто никого не спрашивая, захватили их. Это все равно, что, не дай бог, такое, киевляне там или жители Черновцов, любого украинского города, однажды проснулись, увидели на улицах российские танки, увидели российские флаги, увидели там какие-нибудь народные республики. Что может простой человек сделать? С вилами против танков пойти или с метлой против автоматов? Ни оружия, ничего. Плюс потоки лжи, дезинформации, которые с каждого утюга, как говорится. Это все как бы накладывает впечатление, и ну, люди проснулись, их взяли в заложник. Это все равно, как человек пошел на Нордос, или человек пошел в кинотеатр, а потом раз, вышли люди с автоматами, что он может сделать? Он вынужден там как-то выживать и ждать, пока его освободят. Вот жители Макеевки, жители Горловки, жители Донецка, жители очень многих других больших и маленьких городов Донбасса, которые сейчас захвачены в заложники, они ждут. Они пишут мне на Ютубе, пишут на Фейсбуке, пишут на Перископе, когда я выхожу, на других площадках, выражают свои надежды, что Украина скоро их освободит. Когда это случится, я не знаю сроков, но даже если бы я знал такие планы, естественно, я бы их публично не говорил, потому что...
Ну, этого не может знать никто, да. Я думаю, на сегодняшний день. Мы не будем здесь просто сотрясать воздух, как бы той информацией,
да,
которой мы
да,
не владеем,
да.
Естественно. Кстати, кто аудитория твоя? То есть как это вообще происходит? Не писать, ты видеоблогер, а говорить о проблемах, которые касаются Украины, которые касаются войны с Россией за океаном. Каким образом ты подбираешь темы, подбираешь информацию? И кто аудитория? Она украинская или же она многонациональная и распространена по миру?
Моя аудитория находится, судя по статистике, которую видно на Ютубе, например, она находится везде. И в Австралии есть, и в Африке, и Южная Америка, Северная, Европа, Азия. Ну, в той или иной мере везде есть люди, которые меня почему-то смотрят. Не знаю, что они во мне нашли. Вот. Я русскоязычный блогер, хотя украинскую мову я владею чудово, но Русский язык — это язык эсперанто, который является языком международного общения, так было в Советском Союзе. И количество людей, которые владеют русским языком, гораздо больше, чем людей, которые знают украинскую мову. Поэтому я для того, чтобы был больший охват аудитории, чтобы больше люди слышали мое мнение, мою точку зрения, я общаюсь по-русски.
Пытаются ли пользователи манипулировать этим вопросом, в том числе языковым, там писать чему не державную, чему не украинскую, ты же украинец, вот, и как ты реагируешь на такие комментарии?
Более того, мне даже такие предъявы предъявляют жители Запоребрика. Типа, ты вещаешь там про Украину, защищаешь Украину, у меня флаг Украины в траке, когда я еду, развивается там. Вот здесь вот герб Украины на кепочке, это моя фирменная кепочка, тут адрес моего сайта, вернее, не сайта, а ник мой в соцсетях. И, а почему ты не на мове? Я говорю, потому что ты такая тупая, что ты не разумеешь.
Ну, не будем сейчас вдаваться. Да.
Ну, я говорю, как я им отвечаю.
Цитировать комментарии, как бы будем толерантными.
Окей. Вот. Люди, особенно которые живут на России, они очень примитивны, скажем так. Любой украинец...
Не все же.
Подавляющее большинство.
Мы сейчас говорим, исходя из общения с аудиторией, правильно?
Да, да, да.
Потому что мы знаем очень много порядочных людей, которые...
Это несколько процентов.
...тоже живут в России.
Да, это несколько процентов.
И которые тоже защищают
да.
И понимают всю сложность
ситуации. Да, но их меньшинство, подавляющее меньшинство. Я о другом говорю. Любой украинец, он как минимум двуязычный. Потому что любой украинец говорит по-русски или понимает русский язык. И, зная украинскую мову на суржике или там на своем диалекте каком-то, но как минимум два языка знают. Есть украинцы, которые по несколько языков знают. Там на Закарпатье венгерский еще добавляется, там польские слова и так дальше. На России люди даже русским языком не все владеют. Они владеют российским матерным языком. По-русски они... Я говорю, давайте проведем диктант. И они теряются, потому что безграмотность... Я не борюсь с языком, с любым. Я борюсь с идеями, которые озвучиваются на том или ином языке. Потому что, если следовать логике вот, людей, которые отстаивают необходимость исключительно разговаривать по-украински, то тогда давайте запретим французский язык. В свое время Наполеон нападал. Давайте запретим немецкий язык, потому что Гитлер уничтожил гораздо больше украинцев, чем Путин. Он оккупировал, Вторая мировая война, мы знаем, что происходило. Ну, никто ж не запрещает немецкий язык, хотя на нем фашисты разговаривали. То, что новые фашисты, неофашисты России разговаривают на русском языке, это не говорит о том, что надо запретить русский язык. Надо бороться с теми идеями русского мира, которые они несут, которые они озвучивают. Вот эта вот ложь, дезинформация, вот моя как бы задача.
И как ты считаешь, насколько успешно удается бороться вообще с пропагандой, с определенными вбросами информационными, с троллями, что тоже как бы вопрос насущный, я так понимаю, как для блогера, да?
Ну, я раньше пытался увещевать, пытался уговаривать, пытался взывать к совести. Сейчас я потихонечку переключаюсь на другой формат. Хотя и это есть, но я стараюсь больше стеба, больше сарказма, больше юмора, больше высмеивания. Потому что всерьез, ну, конкурировать с государственной пропагандистской машиной Кремля, которая подмяла под себе все средства массовой информации, все сайты, ресурсы, одному скромному дальнобойщику это очень сложно. Но когда что-то проюморить, так смеяться, высмеять, показать то, что Путин там всех переиграл, потом показать реальную цену этих всех переигрываний, во что это выливается простому россиянину, я хочу заставить их задуматься. Потому что очень много... Вот российское общество, оно неоднозначно. Есть упоротые путиноиды, которые поддерживают Путина, там хоть кол на голове тиши. Есть люди, которые... адекватные. Их несколько процентов, как ты уже сказала, нормальные. Но их очень мало, там не больше 5%, по моим подсчетам.
Но общество все-таки разное, правильно?
Да.
И самое... оно не бывает однородным.
Да, самая большая по численности прослоек, это люди равнодушные. И вот этих равнодушных людей, которые еще ни о чем не задумываются, я пытаюсь заставить думать, чтобы они переходили на сторону добра, чтобы вот эти условные 5% адекватных людей завтра превратились в 10, потом 20, потом 100 или 50, сколько там получится.
А как появилась вообще идея создать видеоблог?
Очень просто. Ехать на ходу и печатать гораздо сложнее, чем ехать и говорить.
Я имею в виду не технически, а идейно. Почему тебе не настолько все равно? Вот живя в Соединенных Штатах Америки, наверняка там другой уровень жизни, да, меньше озабоченности повседневными проблемами. Почему видеоблог, почему в таком формате?
Ну, у меня с детства обостренное чувство справедливости. И когда это все произошло, я не знаю, не сочтите, пожалуйста, за пафос всех, кто меня слушает, но родину нельзя поменять. Можно поменять страну жительства, но если ты здесь родился, если у тебя течет кровь украинца, она течет навсегда. И когда здесь похоронен мой отец, когда у меня здесь живут друзья, родственники, двоюродные, там дядьки, тетки, тут много кого, кто живет, я считаю, что это мой народ. Я часть украинского народа, неважно, где я живу. И когда с моим народом случилось несчастье, горе, когда моих друзей поубивали в Мариуполе, когда моих родственников убили на Донбассе, когда я это все переживаю, ну, совесть мне не позволяет оставаться в стороне. Я не могу взять, как иностранный гражданин, потому что это наемничество, я не могу взять оружие, пойти в окоп и стрелять, защищаться оружием в руках. Мое оружие — слово. Как оно получается, ну, нескромно, наверное, будет самому себя оценивать, пусть люди оценивают. Но судя по тому, что творится в комментариях, какие там загравы выныкают за поребриком после некоторых роликов, я считаю, что более-менее что-то получается.
То, что... А как это можно отследить, вот эту взаимосвязь и вообще проявление?
Ну, то, что против меня мне пришли письма приглашения на допрос с Российской Федерации и Следственного комитета, против меня 5 уголовных дел там возбудили, это оценка своего рода. Я считаю,
это что... за какой период 5 уголовных дел?
Ну вот за 4 года, которые я занимаюсь, они присылали, уже не присылают.
И что инкриминируют?
Много чего. От оскорблений Владимира Владимировича Членоликова до... разжигание межнациональной розни, вы разжигаете, мы тут хотим помириться, мы братский народ. Я говорю, братья в гости не ходят друг к другу с автоматами, не приезжают на буках, на танках. Если вы братья, надо было вести себя по-братски. Забудьте про братерство, про... вы враги. Даже если человек, который не при делах, но человек имеет паспорт страны агрессора, он в моих глазах враг, до тех пор, пока он не докажет противоположное. Вообще я отношусь к людям как к ангелам до тех пор, пока они не докажут мне противоположное. Но к россиянам точность, с точностью да наоборот. Я к любому россиянину отношусь как к черту, пока он не докажет мне, что он ангел.
Очень категорично.
Ну, это враги, это граждане страны агрессора.
Вот когда слушают такие аргументы, да, что российская армия присутствует на территории Украины там, и так далее, они действуют все-таки на тех, кто комментирует ролики, тех, кто комментирует различные темы, или же эти аргументы, ну, в общем-то, никакого эффекта не имеют?
Большинство не верит. И одной из причин, почему я захотел поехать пообщаться с бойцами, это для того, чтобы выложить видео, в котором бойцы говорят, да, мы видим этих россиян, да, мы их берем в плен. Людей с российскими документами, которые воюют под видом ополченцев на Донбассе. Ну, понятно, что я этому не поверю. По крайней мере, это какие-то аргументы, это свидетельство очевидцев. И я понимаю, что они хотят сейчас все замазать, перевернуть страницу, начать с чистого листа. Говорят, давайте помиримся. Давайте. Только верните моего друга, которого вы расстреляли в Мариуполе на постмосту. Из крупнокалиберного пулемета прошили. Верните его. Он был врачом-стоматологом. Он вообще не был никакого отношения к войне не имел. Он был пастор протестантской церкви, он был доктор, он занимался детьми-сиротами, помогал. Его просто расстреляли. Верните моего родственника, который погиб в «Спартаке», подорвавшись на мине. Верните вот эти вот уже более 12 тысяч убитых украинцев, воскресите их, верните конечности, оторванные покалеченным бойцам, верните вот это все, что вы натворили, а потом будем мириться.
Но ведь не смогут вернуть, ты не же смогут. Понимаешь.
А как они хотят? Вот это все как бы ни о чем, то есть ничего не произошло, они 4 года пришли, накуролесили, вывезли имущество Украины, поубивали украинцев, покалечили, лишили детей отцов, жен, мужей и так дальше, а теперь они говорят, ну все, давайте мириться.
Ну, то есть ты для себя не разделяешь, да, отдельно российскую армию, руководство Кремль и отдельно российское общество?
Нет, по одной простой причине. Есть такое понятие, как коллективная или солидарная ответственность. Немцы не все были фашистами, и многие выступали против Гитлера, но все до одного после Нюрнберга выплачивали компенсации за свои, за деяния своего правительства. То же самое и Россия. Я не вижу противников путинского режима. Я не видел антипутинских манифестаций. Я не видел митингов.
Бывают, но просто плачевно заканчиваются.
Да, да. То есть это какая-то нация бесхребетных людей. Я даже не называю россиян народом. Это население. Потому что народ это, который имеет стержень. А население — это страна рабов, страна господ, это еще Лермонтов сказал, и с тех пор ничего не поменялось. Я к ним отношусь примерно так. Если вы хотите помириться, сначала восстановите то, что вы натворили, выплатите компенсации за разруху, встаньте на колени вдоль границы и просите прощения у украинцев. Может быть, когда-то, через каких-то несколько поколений, когда вы все возместите. Может быть, украинцы смогут с вами наладить добрососедские отношения. Не братские, не один народ. Просто как добрые соседи. Потому что это выглядит так. Сосед пришел, поджег мою хату, пристрелил мою корову, изнасиловал мою жену, а потом говорит, ну ладно, забудь, давай помиримся. Я этого не понимаю.
Позиция. Мы, как громадское радио, являемся площадкой для различных позиций, естественно, поэтому сегодня с удовольствием пообщались и с тобой. Уже вынуждены прощаться, к сожалению, Павел Дальнобойщик, украинский блогер, который проживает в Соединенных Штатах Америки и который недавно посетил Донбасс, поделился только что своими впечатлениями с нашими слушателями.